Спасибо, Анастасия. Рад всех видеть, дорогие коллеги, много знакомых лиц. С удовольствием поделюсь своими идеями относительно этого, безусловно, очень трудного, но очень ответственного и важного, и нужного дела, такого дела, как создание Федоровской энциклопедии. Значит, вот здесь проблема какая относительно разных авторов может возникнуть, ну, о которых там возникают идеи создания энциклопедии. Вот относительно Федорова нет никаких сомнений в том, что эта энциклопедия возможна, но все дело в том, что настолько личность многообразна, многомерна и многогранна, что, конечно, возникает вопрос о том, каким образом структурировать эту энциклопедию. Поэтому вопрос о структуре, вопрос о форме – это, конечно же, главная вещь. И вот в этом контексте вопрос о философии – это не просто, ну, такой партийный вопрос чего-то интереса. Вот есть там, скажем, историки, есть краеведы, есть музейщики, а вот философам какая-то, так сказать, ну, какое-то предпочтение отдается. Нет, дело в том, что это стратегически важный момент философии Федорова. Почему? Потому что вопрос за вопросом о философии Федорова стоит вообще вопрос о судьбе русской философии как таковой. И поэтому здесь вот создание очень грамотной, адекватной энциклопедии, в которой будет представлена полноценная философия Федорова как его, так сказать, значимый аккорд, это значит сделать большое дело в плане, ну, вообще продвижения русской мысли, русской философии. Потому что, ну вот, что там греха таить, все прекрасно знают, кто вот работает в интеллектуальном, в теоретическом пространстве, в философском пространстве, знает, что отношение к русской философии до нынешнего времени, ну, сохраняется, вот это крайне нигилистическое, крайне отрицательное отношение именно к русской философии. Здесь много причин, вот много причин. Это традиция, которая идет от Шпета, которую он несколько уничижительно назвал невегласие, связав начало русской философской мысли только лишь с петровскими реформами, тем самым поставив философскую традицию в связку исключительно с академической университетской традицией. Ну, в общем-то, в значительной степени сужают диапазон вообще философских импликаций. А особенность, в общем-то, русской философии, вот это моя убежденность, ну и не только моя убежденность, она, кстати, присутствует. Ее многие разделяют, авторы, то, что философия все-таки это академическая ее линия, университетская линия, это только лишь одна из частей. Философия, ну, как говорит Хайдеггер, ну, наверное, самый крупный философ в 20 веке, вот западный философ во многом, олицетворение самой философии, Мартин Хайдеггер. Удивительные, так сказать, глубокие вещи он сказал о философии, как о способе присутствия человека в бытии. Это присутствие человека в бытии. Вот человек философствующий, homo philosophicum, это и есть его бытийная характеристика. То есть человек прежде всего присутствует как философское существо, и в этом его уникальность как человеческого существа. И вот в этом смысле не может быть ни человека, ни народа, естественно, лишенного философии. И такая страна, такая культура, обладающая такой историей, такой культурой, как Россия, естественно, не могла не иметь философии, которая почему-то началась с 18 века. И вот поэтому судьба Федорова, прочтение его идей, это во многом судьба русской философии, ее, кстати, вот сейчас адекватного, кстати, восприятия. Потому что, вот еще раз говорю, ну, здесь ситуация какая-то вот роковая в каком-то смысле. Потому что, ну, ни у кого не возникает сомнений в том, что есть русская история. Ну, Чаадаев сделал такую провокацию, отказав России в истории, но тем самым он, так сказать, вот это пустующее место очень быстро наполнил позитивным содержанием, показав, что это, так сказать, история, так сказать, высшего уровня. В России есть история, у России есть культура. В России есть культура в таких, так сказать, наивысших мировых, так сказать, измерениях, как литература. Например, ни у кого нет сомнений по поводу того, что есть русская литература. Просто вот нужно не доказать, а показать на авторов мирового уровня, и, так сказать, все становится ясно и понятно. Это классики, которые имеют всемирное звучание и значение. Ни у кого нет сомнений в том, что есть другие виды искусства, есть балет, есть музыка, причем, так сказать, в своих там родоначальных каких-то жанрах, есть Стравинский, который положил вообще вот, так сказать, начало авангарду, психоделике, может быть, даже современной рок-музыке. Вот, это все коренится, так сказать, в стихии Серебряного века. Ни у кого нет сомнений, что есть русская религия, есть восточное христианство, есть ортодоксальная церковь, есть православие. С трудной, неоднозначной судьбой, с драматической судьбой, с бесконечными, так сказать, проблемами внутренними, расколами. Но вот это, так сказать, православие, которое дало такие мощнейшие духовные метафоры, как град Китиж, Святая Русь, которая работает, действует. Ни у кого в этом нет. Можно это не принимать, как бы не понимать это, но сомнений в наличии, в онтологии религии, в онтологии литературы, в онтологии искусства русского, ну, нет ни у кого просто-напросто. А вот относительно философии нельзя такого сказать. Иной автор современный, ну, вот разведет недоуменно руками, скажет, а где, собственно говоря, вот русская философия? Где русская философия? Не вижу пустыни, вот как Александр Пятигорский говорил, ну, так сказать, в чем-то, так сказать, знаменательный тоже человек, но вот он, так сказать, ну нет, говорит, нет ни онтологических построений ни у кого. Ну, Пятигорский. Александр Пятигорский, применяя свой критерий онтологии, исходя из этого критерия, ну, собственно говоря, совершая анализ, ну, который во многом является судом, анализ и судом. Поэтому вот такие мыслители, как польские коллеги, как Хагимайстер, как Янг, это, конечно же, редкие, так сказать, удачи, которые видят, так сказать, вот глубину и своеобразие русской мысли, ее наличие, и более того, ее неповторимость, ее какую-то, так сказать, мировую значимость. Ну, вот эта традиция, вот такого вот дисбаланса в оценках вот русской, особенно философии, ну, она традиционно существует. Здесь, чтобы вот особо не растекаться по древу, нужно сказать, что, ну, наиболее чуткие, что ли, вот такие западные авторы, западные мыслители, вот не чувствуют сердцевину русской мысли. Это и Шубарт, который написал замечательное исследование, удивительное. Не каждый славянофил, не каждый патриот может похвастаться глубиной такого лирика, сказать, патриотического чувства по отношению к высочайшему. Европа и душа Востока, да. У Шпенглера есть интереснейшие, так сказать, рассуждения. У Рильке гениальная метафора, что все страны граничат друг с другом, только Россия граничит с Богом. Фридрих Ницше. Вот очень, так сказать, сложный, неоднозначный автор. Но именно Фридрих Ницше сделал Достоевского своим, ну, как бы, духовным, интеллектуальным, метафизическим собратом, сказав, что никто, кроме Достоевского, не явился таким учителем человека, который научил его, так сказать, всем глубинам. Если мы говорим о, ну, просто каком-то феерическом влиянии Ницше на все направления 20 века, то, соответственно, здесь же заложено влияние и Достоевского. Вот эти два автора, Достоевский и Ницше, они, конечно, определили судьбу философской культуры и культуры 20 века. Поэтому вот наиболее чуткие, глубокие западные исследователи, они, конечно, понимают вот это своеобразие русской мысли, ее тематику, так сказать, ее непохожесть. Вот. Но в нашем отечестве вот ситуация, она, к сожалению, вот приходится, вот, все время сталкиваешься, вот, каждый день сталкиваешься с отзывами, так сказать, с работой там, в диссертационных советах, на конференциях, ну, да, с этой научной рутиной. И постоянно, вот каждый раз, вот буквально там недавно были, не буду говорить, где защиты, вот председатель говорит о Федорове такие страшные вещи, что это там... Вот, то, что Анастасия говорила, воскреситель трупов, и мы не будем рассматривать, ну, кто-то там дал работу. Не будем серьезно, да, не будем серьезно относиться, да.
Вот в свое время Иван Лапшин.
Ну да, 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 мы не будем серьезно относиться.
Кто такой Федоров? Владимир Соловьев, да, это серьезно. А Федоров какой-то библиотек.
Ну да, да, да. Вот именно так, то есть представитель стоит и говорит, что, ну, там работа не Федору посвящена, но во многом, так сказать, вот его идеям, ну, мы не будем всерьез принимать. Вот человек, который пропагандировал воскрешение трупов, но это же не серьезно, мы же люди современные, мы понимаем. Вот, и, к сожалению, вот, ну, как бы такое мракобесие, что ли. Люди там обладают степенями, да. Если человек доктор философских наук, ну, он как бы не может себе позволить все-таки вот такого фундаментального незнания каких-то вещей. Он не может не знать, как к Федору относился Толстой, Достоевский, Соловьев, не знает, как относился Федотов, и Шестов и так далее, Бердяев, Булгаков. И прочее. То есть, ну, вот такие лакуны, такое гремучее, как бы, невежество, вот оно недопустимо. Ну, и во многом он, конечно, сейчас носит, ну, такой вот нечистоплотный характер, за этим, конечно, проглядывается, ну, вообще не любовь к России, вообще, ну, не желание, что ли, да, чтобы была какая-то самобытная культура. Вот как Мария Безобразова сказала, немножко щелкнув по Соловьеву, говорит, что вот Владимир Соловьев сказал, что нет русской философии, и как бы вот, ну нет ее. Он не хочет, Мария Безобразова, говорит, не хочет, чтобы русская философия была. Вот именно в таком виде, в каком она является по своему существу. Поэтому всегда вот русская философия – это борьба за русскую философию. То есть, с одной стороны, конечно, и вообще в 20 веке ситуация такова, что и за философию как таковую нужно бороться, и многие, так сказать, видные философы, западные философы, такие как, например, там Иммануэль Левинас, например, ну, блестящий философ такой глубинной религиозной метафизики, один из блестящих стилистов. После Бергсона, наверное, Левинас это, так сказать, ну, кто знает его текст, он знает, о чем идет речь. И вот Левинас пишет о том, что мы живем, наверное, в веке, когда придется похоронить философию. И вот на что же вынужден Морис Бланшо, казалось бы, ну, такой вот очень сложный, неоднозначный, постмодернистской ориентации автор уже, так сказать, самого Левинаса пристегивает и говорит, что тот слишком глубоко, так сказать, зашел в запретную зону определенную, сказав, что Бланшо занимается реабилитацией философии, показывает, что сам Левинас, ну, в определенной степени человек, которому, ну, титул там короля философии тоже, так сказать, может быть применен. Вот, ну и, в общем-то, вот эти отрицания, эти, так сказать, похороны философии, они, так сказать, продолжаются и особенно идентифицировались в 20 веке и в западной культуре, наверное. Почему? Ну, потому что философия все-таки по своей сути, она удерживает какие-то фундаментальные духовные и метафизические основания человеческого бытия. Современная культура пытается вот от этого избавиться, превратив человека, так сказать, в симулякр, превратив человека в техногенный слепок, существо потребительское, ну, как бы облегчить, сделать его бытие несерьезным, легким, единичным, незаметным и бессмысленным. Вот та мука бессмысленности, которой мучились все величайшие мыслители человечества, начиная от Экклесиаста, трагедия человеческого существования, вот сейчас она, так сказать, приобретает такую легковесную форму, но бессмыслица и хорошо, и мы не будем размышлять о смысле, мы не будем кровью и потом добывать крупицы смысла, которые, так сказать, есть в бытие. Ну, то есть, вот такое несерьезное отношение к человеку, вообще к духовным поискам, сказать, оно знак современности, это, так сказать, однозначно. И вот в этом контексте вот как раз-таки борьба за русскую философию, борьба за Фёдорова важна. Почему? Потому что здесь содержатся такие глубины, которые были еще в 19 веке, в начале 20 века, которые могут стать вот определенной альтернативой современной, ну, такой вот легковесной ситуации духовного оскудения человека. Ну, для этого нужно какое-то умелое, вот опытное, такое грамотное, компетентное, вот раскрутку, вот выражаясь уже этим современным языком, таким приходится им говорить, продвигать и раскручивать нужно русскую философию. И вот люди, которые, так сказать, чувствуют, ревнители этого дела, ну, кто еще, как не они, должны это делать. Поэтому, конечно, энциклопедия – это, безусловно, очень важная вещь. Конечно, это парадоксально, потому что именно Федоров-то, он как бы и по своей сути, он понимал, что и говорил, что энциклопедия – это не та форма, которая, ну, нужна, и вообще ратовал за живое такое знание. Вот. Но что делать, сейчас приходится говорить уже об энциклопедическом оформлении фёдоровских идей, как, так сказать, важном подвижническом деле. И вот в этом смысле, конечно, энциклопедия важна, и элемент философский в ней должен представлен быть полнозвучно и грамотно. Почему? Потому что это, еще раз говорю, является и не только продвижением защиты Федорова, но и продвижением защиты русской философии как таковой. Потому что вот с моей точки зрения, и не только с моей, но Федоров — это действительно тот философ, который наиглубочайшим образом выражает дух и стиль русской философской культуры. Вот именно он-то и выражает. Если говорить о русской философии, о ее наличии, о ее самобытности, то прежде всего нужно показывать на Федорова. Даже не на Соловьева, не на Розана, там, не на Шестого, даже не на Бердяева, никого. А именно на Федорова нужно показывать, как на человека, который, ну, концентрировал в себе, является квинтэссенцией русского философского духа. И тогда мы понимаем, что, конечно, эта русская философия, она имеет несколько иное оформление, иное, так сказать, содержание по сравнению с принятой там университетской, западноевропейской, рационалистической традиции. Но, опять-таки, возвращаясь вот к этой мысли Хайдеггера о том, что философия – это один из главных родов человеческого присутствия, вот, а дух дышит, где хочет, то можно сказать, что философский дух тоже волен выбирать себе разные формы проявления. Это может быть и умозрение в красках, это может быть и схоластическая традиция рационалистическая, это может быть и комментирование, это может быть и служанка теологии, это может быть даже и методология науки, и диамат, и истмат. Парадоксальным образом, и туда может философский дух проникнуть, и кого-то заразить, что в этом сухом и мертвящем диамате и истмате, и там может быть эта Божья искра философии, даже таким парадоксальным образом. Ну а тем более уж на фоне всей русской культуры, конечно же, вот в идеях относительно смерти и бессмертия, смысла и бессмыслицы, которые, ну, находят не обязательно, так сказать, научную, академическую форму реализации, ну, та такая форма, конечно, может иметь место быть. И в этом смысле, когда мы говорим о философии Федорова, то Конечно, нужно придумать вот на уровне там, словника, статей и содержания статей, каким образом представить вот эту оригинальность федоровской философии, для того, чтобы ну, не подпасть под удар, например, там, академические традиции, которые скажут, ну это не философия, это просто какие-то там, ну, какое-то учение. Это интересное, может быть, там духовное учение. А при чем здесь философия? Философия это, вот видите, там то-то-то-то. Это Лапшин, например, да? Вот, или вот этот ход Флоровского или Трубецкого. Вот поэтому не вписывается. Поэтому, прежде чем говорить о философии Федорова, нужно, конечно, наверное, дать какие-то статьи, наверное, какое-то понимание того, о том, что такое русская философия вообще. В чем своеобразие русской философии, для того, чтобы уже Федоров был понятен на этом контексте. Поэтому это такое, в общем-то, теоретическое и методологическое.
Федоров устой, вообще да. И русская философия.
Да, да, русская философия. Конечно, статья. Да, Федоров, русская философия. Федоров,
я думаю, что не... это даже и введение должно.
Введение должно, чтобы вот отойти от упреков в том, что мы занимаемся, так сказать, вещами. Ну, имеет отношение к духовной культуре, конечно же, да, к интеллектуальной традиции, к эстетической традиции, может быть, да, к футурологической какой-то традиции. Ну, причем здесь философия? А нам важно сохранить именно философское присутствие, что это именно философия, более того, что это одно из наиболее, так сказать, глубинных и аутентичных выражений духа русской философии. Вот поэтому такая вот это моя первая, ну, такое, наверное, может быть, главное даже методологическое предложение, да, вот эту статью, это введение, то есть обязательно это нужно оговаривать. И здесь в этой статье должны быть привлечены, ну, высочайший ресурс русской мысли. Да. Здесь должны быть вершины имена русской мысли, вершины имена западной мысли, от Ницше до Янга, которые понимают значимость этой традиции, ее цельность, ее целокупность, ее оригинальность, ее легитимность, собственно говоря, ее легитимность. Здесь, наверное, нужно и на Хайдеггера сослаться, вот на его понимание, так сказать, философии как род человеческого присутствия, и органично выйти на то, что это присутствие в русском контексте реализуется вот в таких темах, в таких понятиях, в таких именах. Вот, потому что, ну, я говорю, из своего жизненного опыта, я знаю, когда вот докторскую диссертацию делал, вот, статьи о Федорове в ваковских журналах, и вот сплошь и рядом приходилось, так сказать, объяснять, доказывать, почему это философия, почему в названии статьи речь идет о философии, хотя человек говорит, ну, это не философия, что-то там связанное со смертью, с воскрешением, как, почему это философия. Вот, поэтому здесь нужно, мне кажется, вот этот момент очень, так сказать, важно учитывать. Значит, на что еще хотелось обратить внимание? Тоже надо думать, я, так сказать, предлагаю, только лишь в качестве предложения, все в открытой дискуссии должно, так сказать, решаться в конце концов. На какие моменты, так сказать, неизбежные и проблемные в то же время нужно обратить внимание, чтобы сделать качественный, так сказать, энциклопедический материал. Вот такая вещь, как... С одной стороны, многомерность, синтетичность федоровского наследия и личности, и его, всей его системы, ну, такой своеобразный, ну, как бы титан, титанический, титаническая фигура в истории, так сказать, человеческой культуры. Мы знаем такие примеры, когда человек вот практически все сферы известные затрагивал. То есть он по своей сути является энциклопедистом. То есть это синтетичность. А с другой стороны, удивительная моноидейность. Это человек одной идеи. Вот это некое, ну не то, что это не противоречие, конечно, это, так сказать, противоречие методологическое. То есть, когда мы говорим о Федорове, нужно учитывать два этих момента. С одной стороны, синтетичность, многомерность, многозначность. Его учение, которое включает в себя все известные, не только философию, да, но все известные формы знаний. А с другой стороны, все известные формы знаний, этот потрясающий энциклопедизм, он направляет только лишь в одно русло. Это потрясающая моноидейность. Моноидейность. Ну, конечно, это то, что связано со смертью, с неприятием, с преодолением смерти. Это главная, центральная его идея. Об этом я скажу, сказать, позже. То есть вот это двухсторонность, не двойственность, а двусторонность его учения, из которой вытекает его, собственно говоря, оригинальность. И здесь возникает вопрос, о котором мы в прошлый раз говорили, вопрос о космизме и о русском космизме, о ноосферной мысли. И, безусловно, вот это, так сказать, школьное методологическое требование разделения космизма на две ветви, естественно, научную, но на три даже, да, религиозную, философскую и художественную, необходимо жестко-жестко это все, так сказать, придерживаться и показать место Федорова в каждом этом движении, в каждом, так сказать, направлении. При этом понимая, это вот тоже моя точка зрения, что вот есть космизм, русский космизм, а есть федоровский космизм. И это все-таки тоже отдельная идея. Поэтому, может быть, на уровне статьи прописать того, что такое именно федоровский космизм. То есть вот русский космизм, там и Рерих, и все что угодно может быть. Это, так сказать, огромная, сама по себе интереснейший микрокосм, русский космизм, куда Федоров парадоксальным образом может даже и не войти. Не всегда он там звучит.
Да,
вот он не всегда звучит. Не то есть встречаешь работы о русском космизме, а Федорова там нет.
Нет. Или где-то есть, он там упоминается.
Да, он, да, начинает жить, вот русский космизм живет как бы самостоятельно. Поэтому не просто русский космизм, а федоровский космизм – это отдельная вещь. Вот что касается, еще я бы сказал, о значимости его и оригинальности как выразителя духа русской культуры. Здесь нужно сослаться на слова Светланы Григорьевны Семеновой, вот в этой книге фундаментальной, там на 4-й или на 5-й странице есть это потрясающее, так сказать, методологическое тоже, да, направление. Вот в этой книге «Философ будущего века», значит, вот обратите внимание, все-таки философ стоит на первом месте. То есть Светлана Григорьевна принципиально настаивает, там не учитель, никакие другие эпитеты, а именно философ.
Не мыслитель.
Потому что слово философ вот для русской философии, для русской культуры все-таки сакральное слово. Вот русская любомудрие, русская философия, а не философия в России. Это все-таки вещь важная. Светлана Григорьевна, как человек духовно чуткий, она понимает, почему именно философ, что это борьба за Федорова и борьба за уникальность русской философии. Поэтому именно философ будущего века. И вот как она определяет его философию, уникальность его философии. Светлана Григорьевна пишет: «Сферу действия и влияния идей Федорова нельзя ограничивать религиозной или ноосферной мыслью». Вот это очень важный момент, то есть религиозной или научной мысли. Хотя, безусловно, огромный пласт, огромное влияние на религиозную мысль и огромное влияние на ноосферную мысль. Его наследие, прежде всего, знаменательный факт русской культуры. Мне кажется, эти слова должны быть прям эпиграфом к любому исследованию Федорова, быть выделены. Его наследие, прежде всего, знаменательный факт русской культуры, в которой сошлись вековечные духовные, нравственные традиции, живые для современности, чрезвычайно нужные ей. То есть из глубины в современность и в будущее. То есть в этой цитате ёмко схвачена сама суть, да, квинтэссенция духа Федорова. То есть не только религиозная и ноосферная мысль, а исследование Федорова страдает очень часто вот этой однобокостью, либо его сделать исключительно родоначальником ноосферной мысли и вписать только лишь в эту парадигму, либо, как прямо противоположную, часто ей вот только лишь религиозную традицию, своеобразное, да, понимание христианства, из которого исключить ноосферную мысль. То есть не религиозная, только лишь не ноосферная мысль, а и религиозная, и ноосферная мысль, и еще нечто. Занимательный факт русской культуры, в которой вот сходятся вот эти вековечные традиции, духовно-нравственные традиции. Это как раз то, он как губка впитал в себе эти традиции, потому что не случайно в XII веке такое учение оригинальнейшее, не имеющее аналога в мировой истории, появляется именно в контексте русской культуры XIX века. Конечно, он, так сказать, вобрал в себя весь допетровский опыт, весь духовный строй русской истории от начала ее происхождения. Поэтому он как бы является, Федоров, алиби философичности русского народа до петровских времен, до того момента, когда Шпет уже верифицирует наличие вот академической традиции философской, связывает с ней вообще философию как таковую. И, кстати говоря, и все наши замечательные историки русской философии, и Зиньковский, и Флоровский, да, и Левицкий, и Лоский, и Полторацкий, и так далее, ну, все, вот, Яковенко, ну, кто угодно, они все начинают с 19 века, ну, с 18-19 века, рассматривая предшествующий период в качестве, ну, неполноценного подготовительного периода. И вот в этом смысле погружение в эту традицию, духовную традицию Федорова, который изъял из глубины вот накопившийся, как бы невербализованный опыт русской печали, русской тоски, русского страдания, русского переживания смерти, невербализованной форме так как это было вот, в западной традиции, там вербализация происходила раньше, потому что университет раньше появился, и, соответственно, академическая традиция существовала. Но вот в русских духовных стихах, о чем говорит Федотов, в преданиях, в плачах, вот в обрядах, в умозрениях, в красках и так далее, вот похоронных всех этих вещах, что вот, русские поэты, там Есенин все это чувствует, вот, поэзия проникнута, откуда она идет? Она питается соками вот теми, которые были в истории. И Федоров в этом смысле, он как бы изымает. Он говорит, вот что есть Россия, да, вот есть русская философия. Каким образом она обозначала свое бытийное присутствие? Тем самым хайдеггеровская идея о наличии философии и невозможности существования без философии, она здесь просто-напросто решается. Потому что, еще раз говорю, все эти замечательные историки, они связывают развитие философии только лишь с одной академической линией философии, а метафизической традицией, которой жив человек. И Хайдеггер, кстати, говорит, он очень хорошо говорит о том, что философия – это не дело профессионалов. Это не дело профессионалов, которые вот занимаются, так сказать, профессионально, имея образование, ученые степени, там, комментированием, цитированием, редактурой и так далее. Ну, вещи важные для профессионального, так сказать, профессиональной работы. А философия, говорит Хайдеггер, это дело всех и каждого. Это дело всех и каждого, смертных людей, потому что в философии идет опыт прикасания к высшему и предельному. А нет человека без этого опыта соприкосновения с высшим и предельным. И вот этот опыт соприкосновения с высшим и предельным, это и есть, собственно говоря, философский опыт, который потом уже трансформируется в различные духовные практики человека. Он может быть уже и исключительно религиозным, конфессиональным, и научным, может быть, эстетическим, может быть, или может быть как бы нигилистически индифферентным, циничным опытом. Но это после того, когда человек уже, перед ним возникает проблема духовного выбора, после того, как ожог бытия произошел, когда он понял, что он... Что есть нечто, а не ничто, когда вот это удивление и потрясение от того, что вообще есть мир, а не наоборот, он уже произошло. И это опыт, конечно, который не опишешь, никто никогда его не сможет описать, только лишь вот, так сказать, намеком Аристотель вот через удивление дал контур этого, так сказать, вопрошания, вот что человек прикасается, и поэтому все, вот там, это есть духовное алиби человека как такового. И вот очень важен, конечно, вот этот вопросительный опыт философии. И, конечно, если мы так подходим к философии, только исключительно с классической рациональной традицией занимать в ней будет только лишь одно единственное место, далеко не полное. И более того, вот все идеи, связанные со смертью, со смыслом, с бессмыслицей, с тоской, с апатией, с скукой, с восторгом и так далее, всеми теми такими психоэмоциональными концептами, которыми заряжена русская мысль, которые в 19 веке тоже вербализовались, оказывается, это то, чем жил русский народ в истории, в глубине, просто не имея опыта рациональной вербализации этих тем. И вот как бы как Пушкин озвучил, да, вот русский, так сказать, логос такой художественный, вот, дав язык, так вот Федоров, можно сказать, озвучил русский философский логос. Он озвучил, ну, как бы немствующий логос, логос там недремлющий, ну, как бы вот непроявленный в какой-то степени, или проявляющий себя на других территориях, в других пространствах, в других дискурсах. И в этом смысле не случайно Ильин-то и называет Федорова на перу философии первым, не Соловьева, потому что Соловьев вот в этом контексте, конечно, становится автором вторичным, если не третичным. И акцент, что у нас вот был такой перекос в 90-е годы, когда пошло изучение русской философии, то, конечно же, Соловьев и Бердяев – это вот две главные фигуры. И Соловьев, вот, сказать, ну, ничего нельзя сказать, Соловьев – замечательный мыслитель, сказать, это безусловно. Но он ученик у Федорова, он вторичен по своей идее, он просто-напросто... И поэтому он преклонился-то перед Федоровым не случайно. Он преклонился перед ним, поняв, где, так сказать, фундаментальная глубина, фундаментальная величина. Так же, как и Достоевский, так же, как и Толстой, ну, в общем-то, так же, как, наверное, любой глубокий русский человек, вот работающий, он когда прикасается с Федоровым, то он понимает, что здесь веет чем-то, так сказать, иными измерениями веет просто-напросто. Поэтому нужно вот как-то вот в энциклопедии это все самым-самым достойным образом представить. И вот в этом плане, я думаю, что вот учитывая, так сказать, вот эти все, так сказать, уже выявившиеся не противоречия, а разные, так сказать, акценты между синтетичностью и моноидейностью, космизм и так далее, вот необходимо что-то типа археологии Федоровского учения. Вот археология Федоровского учения. Такое название мне пришло, ну, как бы, это то ли название методологии, то ли статья. Археология Федоровского учения, которая будет включать в себя воспроизведение адекватного образа этого гениального русского мыслителя, которым вот воплотился дух и стиль отечественной философской культуры. Назвать это именно археология Федоровского учения, ну, немножко так, подсмотрев Мишеля Фуко, археология гуманитарного знания. Ничего страшного, нет, это методология, где вот раскрывается, Фуко раскрывает эпистемы, на свой лад, в парадигме своей философии. Но они работающие, они объясняют. И Фуко объяснил, собственно говоря, как работают эпистемы в разных периодах. То есть замечательно объяснил. Вот нужно найти вот такие эпистемы федоровские, да, они могут соответствовать словарным статьям, они могут соответствовать, ну, там, темам, там, словники, чем угодно. Это в контексте археологии федоровского учения. Но это в плане вот наработки лексики, то есть это работающие о лексике, не только о темах, а о лексике, которая может присутствовать в этой энциклопедии, чтобы она была современной в то же время, чтобы она не была, ну, может быть, там, архаичной в какой-то степени, чтобы она соответствовала, так сказать, уровню и современного гуманитарного знания в том числе.